Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 22 января католическая церковь чтит память святого Викентия Сарагосского, диакона, раннехристианского мученика. Он пострадал за веру в 304 году. Во время гонений правитель Валенсии велел схватить епископа и его диакона. Укрепляемый верой в Христа, Викентий умер 22 января 304 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Витольда Ивицкого. Служил в Мозыре, в Санкт-Петербурге, в храме Успения Пресвятой Богородицы и в храме Святого Станислава. Арестован в 1920 году. До 21 года содержался в одной из московских тюрем. Служил в Польше. Расстрелян 22 января 1943 года. «Христе, прости множество грехов моих».
Новости из Ватикана по-русски. На общей аудиенции в среду, 22 января, Папа Франциск тепло приветствовал тысячи паломников в зале Павла VI и обратился в особенности к молодежи, больным, старикам и молодоженам. В эти дни молитв о христианском единстве я прошу вас взывать к триединому Богу о полном общении всех учеников Христа, сказал епископ Рима. Он заверил в духовной близости жителей Лос-Анджелеса, которые очень пострадали от пожаров, опустошивших целые районы и общины. Пусть Богоматерь Гваделупская ходатайствует за всех его жителей, чтобы они могли быть свидетелями надежды через силу разнообразия и творчества, которыми они славятся во всем мире. «Не будем забывать о многострадальной Украине», — призвал Папа. «Не будем забывать о Палестине, Израиле и Мьянме. Помолимся о мире. Война — это всегда поражение». Каждый день я говорю по телефону с приходом Газы, и вчера они сказали, что счастливы. В местном приходе и колледже нашли приют 600 человек. Будем же молиться о Газе, о мире во многих других уголках земли. Никогда не будем забывать, что война — это всегда поражение, и наживаются на ней производители оружия. Прошу вас, помолимся о мире». Обращаясь к польским паломникам, Святейший Отец призвал их выразить особую любовь и благодарность старшим родственникам по случаю национального праздника бабушек и дедушек. Пусть это станет поводом для создания и укрепления обновленного союза между поколениями. Прошу вас также помнить в молитвах о пожилых людях Украины, переживающих трагедию войны. Двадцать первого января в Санкт-Петербурге в Успенском соборе, одном из юбилейных храмов архиепархии Божией Матери в Москве, прошло экуменическое богослужение. Оно собрало представителей различных христианских общин города на Неве, небезразличных к призыву Христа о единстве его учеников-последователей. Межконфессиональные встречи важны не только для развития диалога, но и для более глубокого понимания своей веры, считает ректор теологической семинарии Евангелической Лютеранской Церкви России пастор Антон Тихомиров.
Когда мы говорим об экуменическом движении, то, как мне кажется, все-таки главная цель этого движения не достижение некоего организационного, видимого, всем очевидного единства, нет. А главная цель этого движения – лучше узнавать друг друга, лучше узнавать какие-то интересные, особенные стороны, которые существуют друг у друга, а через это, в конце концов, и лучше узнавать себя. А единство – это скорее, ну, некий идеал, к которому мы можем очень долго стремиться, но который вряд ли будет достигнут здесь на земле, да, может быть, и не должен быть здесь на земле достигнут. Да, мы можем приближаться друг к другу, но все-таки главное узнавать друг друга, принимать друг друга, учиться друг у друга. Вот это важнее.
Молитвы и размышления, звучавшие в заполненном верующими разных конфессий Успенском соборе, касались разных аспектов надежды, главной темы юбилейного года. Единство христиан все еще остается мечтой, но ее проявление мы нередко видим уже сейчас, говорит вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
Лучики этого единства, именно как проблески надежды там, где нет полноты, они каждый раз появляются тогда, когда между нами, христианами, есть какая-то возможность, а может быть, иногда даже и необходимость сказать друг другу доброе слово, сделать добрый поступок, помолиться и увидеть в другом человеке не кого-то далекого или потенциально опасного, а того, кто действительно является братом, но кого мы, может быть, еще не очень знаем.
Санкт-Петербург, построенный трудами представителей различных национальностей, имеет давние традиции сотрудничества разных вероисповеданий. Не зря Невский проспект, на котором расположены храмы разных христианских общин, писатель Александр Дюма во время своего посещения города на Неве в XIX веке назвал улицей веротерпимости. Христиане XXI века стремятся продолжить эти традиции. Семнадцатого января в Санкт-Петербурге почтили память слуги Божьего епископа Антония Малецкого в 90-ю годовщину его смерти. Будущий мученик родился в городе на Неве в 1861 году, окончил местную духовную семинарию. Здесь же он основал несколько учебных заведений для детей из бедных семей и беспризорников, в которых ребята получали образование и востребованные профессии. После Октябрьской революции, когда иерархическая структура католической церкви в России была разгромлена, он был тайно хиротонисан во епископы и назначен апостольским администратором Ленинграда. В 1930 году владыка Антоний был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. Там он окончательно подорвал здоровье. В 1934 году епископ был освобожден. Истощенного архипастыря вывезли в Польшу, где он и скончался 17 января 1935 года. В 2003 году был начат процесс причисления к лику блаженных российских католических новомучеников. Этот процесс называется сейчас «Дело о беатификации или объявлении мучениками слуг Божиих епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Донезаны, апостольского администратора Ленинграда и 9 сподвижников, убитых из ненависти к вере». Пример жизни слуги Божьего Антония Малецкого актуален и в наше время, считает владыка Николай Дубинин, вспомогательный епископ архиепархии Божьей Матери в Москве.
Наверное, можно сказать, что его пример может учить нас, как любить Бога и человека, как быть верным своему слову, своему призванию, своему служению. Как быть честным и смиренным, как быть щедрым и заботливым. И что об этом можно не только мечтать и молиться, но можно также много чего делать спокойно, смиренно и верно и настойчиво. В любых обстоятельствах, которые могут меняться, которые могут быть и благоприятными, и неблагоприятными, в любых обстоятельствах оставаться человеком, оставаться христианином, оставаться верующим человеком, верным Богу и людям, верным Церкви. Следует также помнить, что для нас, верующих, святые – это не только пример, но и помощники, ходатаи, заступники. Поэтому здесь дар слуги Божия – епископа Антония для нас близок и важен, поскольку мы можем не только брать с него пример и ориентироваться на его подвиг, но также можем просить его о помощи в наших делах, поскольку он по этой земле ходил, поскольку он знает нашу церковь и те сложности, проблемы, с которыми сталкиваемся мы, люди. Он может для нас быть прекрасным помощником и ходатаем перед Богом.
Днем 17 января петербургские католики возложили цветы и помолились около дома, где в начале 20 века располагалось училище, основанное епископом Антонием Малецким. Вечером того же дня в Успенском соборе, являющемся одним из юбилейных храмов архиепархии, епископ Николай Дубинин возглавил торжественное богослужение о скорейшем прославлении слуги Божьего епископа Антония Малецкого и его сподвижников, мучеников 20-го столетия. Пример упования на Бога, который вел их в темные времена, важен и для современных российских католиков, переживающих юбилейный год надежды. По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья Рикардо Бурригане, преподавателя церковной истории в Венецианском институте экуменических исследований, Элизабет Н. Бейли Сеттон, «Экуменическая святая». Сегодня церковь воздает величайшую честь Элизабет Н. Бейли Сеттон и превозносит ее личный и выдающийся вклад как женщины, жены, матери, вдовы и монахини. Этими словами 14 сентября 1975 года на церемонии канонизации Папа Римский Павел VI оценил личность и деятельность американской монахини. Путь к ее прославлению в лике святых был начат в 1907 году Джеймсом Гиббонсом, архиепископом Балтимора, в знак признания роли Элизабет Н. Бейли Сеттон в становлении католической церкви в Соединенных Штатах. 17 марта 1963 года папа Иоанн XXIII провозгласил ее блаженной. Элизабет Сеттон внесла вклад в рост католичества в американском обществе начала XIX века благодаря трудам на ниве благовестия, открывшим новые перспективы для католической церкви. Кроме того, она также многое сделала для приема мигрантов, которые хлынули в США из Европы, неся с собой свои традиции. И эти обычаи нередко не способствовали общению даже внутри самой церкви, где сосуществуют разные обряды. Как пожелал напомнить Павел VI в проповеди на канонизации, внимание Элизабет Сеттон к бедным слоям общества является прямым следствием ее воспитания, которое она получила в епископальной церкви США. Будущая монахиня родилась в Нью-Йорке в 1774 году в одной из самых известных в городе буржуазных семей, глубоко связанной с англиканским миром, переосмысленным в американском ключе. В возрасте 8 лет девочка потеряла мать. В 1793 году Элизабет вышла замуж за Уильяма Сеттона. Из-за слабого здоровья ее молодого супруга было решено переехать в Италию, чтобы иметь возможность следить за бизнесом, в который была вовлечена семья Сеттон. Пунктом назначения был Ливорно, где в 1794 году в Великом герцогстве Тоскана было открыто первое американское консульство для развития отношений с Соединенными Штатами. Именно в Ливорно жизнь Энн Сеттон кардинально изменилась. По прибытии в ноябре 1803 года пара была вынуждена провести карантинный период в местном лазарете из-за бушующей в США желтой лихорадки. Состояние Уильяма Сеттона быстро ухудшалось, и 27 декабря 1803 года он скончался в Пизе, куда его перевезли после карантина. Элизабет и ее старшую дочь Анну Марию приютила семья итальянца Филиппо Филикки, с которыми Сеттоны познакомились во время его трехлетнего пребывания в Америке. В доме Филикки Элизабет Сеттон пережила особенный духовный опыт, который привел ее, как она сама не раз вспоминала, к решению исповедовать христианскую веру в католической церкви. Этот выбор, созревший во время божественной литургии в святилище Монтенеро, мог создать напряженность и враждебность в ее окружении. По этой причине Филикки призвали ее официально оформить переход в католичество, как только она вернется в Соединенные Штаты. Так, 14 марта 1805 года женщина произнесла исповедание веры в католической церкви, а несколько дней спустя, 25 марта, приняла участие в Пресвятой Евхаристии. С того момента жизнь Элизабет была полностью посвящена Христу, но при этом она не забывала о материнских обязанностях. Вскоре женщина переехала в Балтимор, где ей помог определиться с призванием Джон Кэрролл, иезуит, первый епископ города и брат Дэниела Кэрролла, одного из немногих католиков, подписавших американскую конституцию. 25 марта 1809 года Элизабет посвятила себя Господу и стала матерью Сеттон, тратя все свои средства в пользу школьного образования и помощи вдовам. Церковь обязана ей основанием монашеской общины в Эмитсбурге, куда она переехала для благотворительной деятельности, по примеру дочерей милосердия святого Викентия де Поля. Монахиня старалась популяризировать харизму этого святого священника, в том числе благодаря работе по переводу трудов де Поля. Она не сомневалась, что таким образом можно укоренить католичество в Соединенных Штатах. Монашеская община, собравшаяся вокруг Элизабет Сеттон, настолько быстро стала ориентиром для поместной церкви, что уже в 1814 году в Филадельфии был открыт первый приют для сирот, а в 1817 году община открыла для них интернат в Нью-Йорке. В эти годы большой активности мать Сеттон поддерживала тесную связь с друзьями из Ливорно, где созрел ее конфессиональный выбор. Об этом свидетельствует ее переписка с Филикки. Их духовная дружба коренилась в Священном Писании. В Ливорно память о матери Сеттон хранится в посвященной ей церкви, которая была задумана тогдашним епископом Тосканской епархии монсеньором Эмилио Гуано в ноябре 1965 года, через несколько недель после закрытия Второго Ватиканского собора. Осуществил этот замысел молодой священник, отец Джино Франки. 4 января 1821 года в Эмитсбурге мать Сеттон завершила путь земной жизни, подорванной туберкулезом, который не помешал ее трудам на служении Господу. Последние слова монахини были обращены к духовным дочерям, чтобы они продолжали жить в мире и свидетельствовать о христианской любви в верности Слову Божьему. Несмотря на 200 лет, прошедшие после смерти, Элизабет Н. Бейли Сеттон остается ценным свидетелем на пути к полному и зримому единству Церкви, завершает свою статью Рикардо Буригана.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!